Христос воскресе! Иисус Христос воскресе! Воистину воскресе Иисус Христос, Бог наш! Ну, тогда начнем с тропаря. Тропаря в честь воскресения Христова. Мы его хорошо все знаем, поем. И сколько раз его пели в жизни. И в эту Пасху поем. И что мы там видим? Разбираем. Пока люди собираются, да, мы начинаем с тропаря. Христос воскресе из мертвых. Смертью смерть поправ. Второе, да? И третье. И сущим во гробех живот даровал. То есть три действия Божьих указано. Три. Три действия. Три действия. Что? Давай с Богом. Да, я веду, скажи, эту трансляцию веду. Так, значит, первое сообщение нам в тропаре, да? Христос воскрес из мертвых. Что мы узнаем? Что мы видим в этих словах? То, что Христос был мертвым, да? И то, что он воскрес из мертвых. Потому что воскрес может только из мертвых. Из мертвых. Итак, первое сообщение, что Христос был мертвым, и он воскрес. Кратко, ясно, понятно, никаких. Все. Второе. Второе. Смертью смерть поправ. То есть мало того, что он лично воскрес из мертвых. Если он лично воскрес из мертвых, а к нам это никак не привязано, не привязывать, то мы можем только за него радоваться. Вот он умер и воскрес, вот повезло. Бог и человек, что ты скажешь, ну, имеет право и возможности. А мы-то остаемся где? А в следующем, во гробах. Но не все. Значит, смертью смерть попрал. Какую смерть? Нашу. Нашу физическую смерть. Попрал. Не ликвидировал. Попрал. То есть нам не обещано, что мы не умрем. Христом этого не было сделано. И люди, христиане, все апостолы, Мамочка Божия, все прошли через смерть. И продолжают проходить через смерть. Все христиане умирают. Поэтому добавляется третье. А куда умершие попадают? В гробы. А гробы в могилы. А были у Израиля были гробы, и гроб и могила в одном. А у нас гроб и могила немножко разные. Но важно, сущим во гробех живо даровал. Не живым людям даровал живот, а только сущим во гробах. То есть вы вот это, когда пели тропарь, вы когда-нибудь обращали на это внимание? Особенное внимание. Обещана жизнь только находящимся в гробах. Христом обещана жизнь только находящихся во гробах. И именно это мы празднуем в праздник Светлого Христового Воскресения, Пасхи Христовой. Переход от смерти к жизни. Но чтобы перейти от смерти к жизни, надо умереть. И вся эпоха Нового Завета – это эпоха Христова, Агнца Божьего. Это значит страдание, крест, смерть, воскресение и потом вознесение на небо. В своей жизни Христос показал поэтапно все это. Он прописал. Это сценарий нашей христианской жизни. Он прописан. Поэтому, живя во Христе, мы живем по этому сценарию. И ничего изменить нельзя. Как только радоваться, что в гробах мы не останемся. Это пасхальная радость. К этому добавим следующее. Что такое жертва? Жертва, жертвенник, жрец. Жрет жертву жрецы. Жрецы – это евреи. Священники евреи, да, они жрецами назывались. Это перевод такой. То есть основной смысл священнослужения, именно священство как иерейство, это жречество. Иерей – это подчеркнуто как раз эта составляющая. Со священником будет еще и другие делать вещи, но вот основная – это приносить жертвы, потом их жрать. Это не вульгарное слово «жрать», так как оно, а это только относится к жрецам. Жрать мы только жрецы. Вот когда говорить, что мы пойдем пищу пожрем, это попытка, ну, как вот нельзя призвать имя Божие в суе, так нельзя сакрально, да, прикладывать к профанову. Нельзя сакрализовать пищу нашу. Мы не жрем ее, мы вкушаем. Потребляем, кушаем, едим, если это еда, но никак не жрем. Жрут только жрецы, священники. И вот вопрос, для чего жертва, приношение вообще? Мы видим, первые жертвы приносят дети Адама. Первое, что нам прописано в Священном Писании. Каин и Авель. Не берем сейчас полное там толкование и все прочее. Просто смотрим на суть. Что Каин принес? От плодов земли. То есть растительные. Сноп, пшеницы прекрасной. Бобы какие-нибудь там, фрукты, ягоды, овощи. Ну, что было, да. Вот он такой приношение сделал в расчете, что Бог примет эту жертву. А что Авель принес? Он же пастух был. Он принес жертву всесожжения. То есть цельную жертву. То есть целиком какое-то животное. Будем считать, что ягненок. Который прообразом служит Христа, Агнца Божия именно. Как Агнца Божия. Значит, и Авель сам стал жертвой. Агнцем. Первым Агнцем закланным. Закланным. Жертвы не убиваются, не режутся, а заклание происходит. специальным жертвенным ножом. Заклание. Это не убийство, это заклание. Так вот, написано в Писании, что Каин заклал Авеля, брата своего, восстал на него и заклал. То есть он не просто, он сделал заклание. То есть он принес религиозную жертву. То есть он из Авеля сделал жертву. Почему Бог принял жертву Авеля и не принял жертву Каина? Не говорим о характерах, о состояниях разных там, да, это все. Потому что Бог потом возился с Каином. Он его и убеждал сначала не с грехом бороться, да, если грех лежит там, да, потом за брата спрашивал, ну и так далее. То есть пытался его вывести из состояния. Поэтому не так, что Бог там наплевал на Каина. Да, нет, он очень много уделил ему внимания, лично являлся ему и так далее. Да, пытался обратить так же. Вот поэтому здесь ничего личного, как говорится. Да? Была сделана принципиальная ошибка Авелем, Каином в отношении. Потому что Авель принес жертву, то есть жертву может носить только живое существо. В идеале жертва должна быть и человеческая. В идеале. Но это происходит через насилие, когда Божьих людей заколают, как агнцев. Все мы, как овцы, как пишет апостол, да, все мы, как овцы, преданные на заклание. Вот. Поэтому если не понять, что такое жертва, жертвенность, жертва, да, нельзя понять, что приносить в жертву. Мы говорим, мы пожертвовали там столько-то денег. Это нелепость. Деньги нельзя съесть. Да, на деньги можно что-то купить, съесть, а сами деньги нельзя не съесть. Они не живые. Поэтому деньгами жертва не приносится. Золотом жертва не приносится. Серебром жертва не приносится. Растительным яблоками жертва не приносится. Хотя их можно съесть. Жертва только живым существом. И Бог, щадя людей, заменил жертвоприношение людей на животных. То есть животные страдали вместо людей. Невинные животные, безгрешные, невинные, к ним греха не... Они... Причем брались именно чистые ягнята, там, да, тельцы, там, так далее, да. То есть они приносили в жертву. Что язычниками, но они демонам приносили жертву. Что истинному Богу. Да? И потом мы видим, жертву приносил Ной после потопа, как вышел из ковчега. И он с собой взял чистых животных предусмотрительно и принес их в жертву Богу. И Бог принял жертву, обонял, обоняние. Вот, хотя мясо Богу не нужно. И здесь встает такой, ну, такой прямой вопрос. Зачем Богу убивать животных? Ну, какая ему радость, что им созданные живые существа заколаются? Насмерть проливается кровь, а потом жрецы еще и жрут эту жертву. Потому что не выбрасываешь. Это, на этом основана религия ветхозаветная, Моисеева, закон на этом основан. Они приносили жертву. Прообраз, да, символ пасхального агнца и голубей. Кто не тянул материально, те могли, да, голубей принести. Более дешевый вариант. Но обязательно живых. Нельзя было дохлых принести, голубей, дохлого ягненка, ну, зарезанного там или как-то, да. Нет, только живых. И целых, не больных там и так далее, да. Это очень строго соблюдалось. И вот этот вопрос детский такой. Ребенок спрашивает: папа, мама, скажите, а зачем? Ведь вы меня учите, чтобы животных жалеть надо. Блаженны же скоты милые. Да, жалко же. Ходит там, пасется, блеет, все. И вдруг его взять. Все. Ну, не говорим в пищу там, да, ладно. Это... Чтобы мы жизнь свою продлили. Это еще можно понять. Он же, животное собой жертвует, чтобы мы жизнь продлили. А вот так просто. Вот, и все. И что это Богу нужно? Зачем Богу? Он же дух. Он же невидимый. Он дух. Он не нуждается. И более того, в Писании Господь прямо пишет, если у пророков есть, что ваши жертвы, там все, кровь, тельцо, все ненавижу я. Мне это не нужно ничего. Ну, как всегда, антиномия, да? Итак, непонятно. Непонятно, зачем убивать животных в религиозного Бога. Не в язычестве, не в идолопоклонстве, а в религиозного Бога. Почему она в этом похожа на... Не знаю, только там демонам, а здесь Богу. Но действие такое же. Да? И почему Авраам готов был принести своего сына в жертву? Исаака. И принес бы, если бы ангел не удержал. Бог сказал: принеси, я приношу. Потому что Авраам верил. Верил во что? В воскресенье. Апостол Павел об этом пишет. Верил Авраам Богу, что и он принесет в жертву, и в то же время избудется все обетования в Исааке. А значит, Бог воскресит его, сожженного. То есть в этом смысле Авраам свидетельствовал веру в воскресение. До воскресения Христа еще, он воскресенье. То есть вот такой был великий, поэтому отец всех верующих в Бога, во Христа, в Мессии. Но если спросить Авраама, того же, тогда же, хорошо, ты послушен Богу, ты богослушаешься и правильно делаешь, приносишь жертву, но объясни, зачем Богу убийство Исаака, заклание Исаака? Что это дает ему? Радость или... Ну, что это такое? Зачем это все? Вот. И не знаю, что бы Авраам ответил бы на это. И ответил бы. Вот. И у нас, я думаю, вряд ли кто может ответить на этот вопрос. Или кто-то может, так скажите. Кроме Димы. Дима уже знает. Поэтому... Вот. А обращаемся в Новый Завет. Мы можем познавать Ветхий Завет только через Новый. Такой порядок. Не познав новый, мы ветхом запутаемся. Погрузим там, ничего не поймем. Поэтому обращаемся к Новому Завету. И что? Господь, когда делает Евхаристию до страданий своих, Он отменяет жертву кровную, то есть с пролитием крови живого существа. Это еще одно важнейшее качество Евхаристии. Первый. и единственное. Первая Евхаристия на Тайной Вечере отменила жертвоприношение всех живых существ. Во-первых, Агнца Божия больше не надо, потому что Христос сам явился. Символ не нужен, когда есть носитель сам этого символа, осуществитель. Он уже приготовил себя в жертву. Вот ночью арестуют, и пошло. Страшная пятница, и смерть, и так далее. Да? Вот поэтому он заменил собою все жертвы. Человеческие, там, животных, там, все это больше не нужно. И наша Евхаристия именуется жертвой бескровной. А как же кровь Христова? Не надо путать. Кровь Христова не проливалась закланного Бога человека. Он себя там не заколал, и он себе руку не развязал вену там и не сливал в чашу кровь. Этого не было. Кровь проливалась путем преосуществления, то есть божественным чудом, уму непостижимым. Вино превращалось в кровь Христову. Вино превращалось. То есть растительный мир был принят в жертву. А Каин пытался этот растительный мир, там и виноград он принес, все. То есть он пытался Евхаристию сделать до Евхаристии. Принести вещества для Евхаристии до существования Евхаристии. А тогда был только прообраз Евхаристии. Поэтому Каин ошибся, промахнулся. Серьезно. А Авель попал точно. Эпоха символов. Надо символизировать Христа, а не пытаться Евхаристию принести что-то для Евхаристии. Она ничего не была невозможна. Надо было. Значит, поэтому жертва не своевременная, не точная растительного мира была отвержена, а принята жертва живого существа, там, ягненка, агнца, от Авеля. Здесь наоборот. Жертвы всех живых существ отменяются для Бога. Для демонов это грех, а для Бога отменяются. Закон Моисея прекращает. Детворительство как Христос закончилось, Христос пришел, и все детворительство закончилось, включая священнослужение. Чин Аарона отменяется, потому что это чин служения через убиение живых существ, животных, там, голубей и так далее. Да? Отменяется, как уже отработавший, и заменяется пересвященником вовек по чину Мельхиседека. Или в простонародье Христовое священство. Христовое священство. А сам Христос священник по чину Мельхиседека, отца своего, поэтому, да, по чину Отца Небесного. Священство вводится. И Христос поэтому священник. А чин всегда выше, чем священник. Поэтому я священник Христов, а Христос священник Отца Мельхиседека. Хорошо. Хлеб, злак, пшеница и виноградное красное вино берутся и превращаются, преосуществляются. В простом языке превращаются, сказочно превращаются. На языке богословском преосуществляются. Хлеб в пречистое тело Христово, вино в пречистую святую кровь Христову. Где здесь убиение животных? Где кровопролитие? Нет кровопролития. Поэтому жертва бескровная. Вы это слыхали, наверное? Но вот я объясняю, почему. Она бескровная. Для того, что идет речь о крови Христовой. Но мы Христа не надрезали. С него кровь не скачивали. А виноградное вино превращаем в кровь. Христовую. Но виноградное вино. То есть это совершенно другое. Это очень удивительно, потому что когда Бог, чистый дух, творит материальное, это чудо нам непостижимое, как дух материю творит. Но когда материя превращается в Бога, это еще чудеснее. Только Бог может сделать туда и обратно. Итак, Господь на Тайной вечере говорит такие слова. «Сие творите в мое воспоминание». Апостол Павел в своем послании уточняет, что имел в виду Господь. «Всякий раз, когда вы едите тело Христово и пьете кровь Его, смерть Господню возвещаете, пока Он придет». И Господь говорит, вы возмещаете мою смерть, пока я приду. То есть, память о смерти, в данном случае о смерти Христа, Бога нашего. Почему нам важна память его смерти? А это крест, а это смерть, а это гроб, живоносный крест. Животворящий крест, живоносный гроб, потому что за этим следует воскресение. А поскольку мы все идем во гробы, и шли, во всяком случае, до последнего времени, то для нас самым великим и важным было, что нам обещано воскресение, возврат к жизни полноценной человеческой. Воскресение всех, без исключения умерших людей, когда-либо только бывших, живших, когда-либо. И неважно, какой смерти мы сколько дней прожили, все до единого будут воскрешены, причем во взрослом виде. Не младенцами, не дедушками, да, бабушками. Все в молодом виде будут. То есть воскрешение с обновлением. Это не просто воскрешение вот изыс. Вот как Лазарь умер, раз, ну, опять вернул к жизни. Или Господь воскрешал там, да, или святые воскрешали. Они какие были, только жизнь возвращалась. Продолжали жить с того же возраста, в том же состоянии, там, ну, там болезнь такая уходила, и все. Мы будем воскресше преображены. То есть это преображение через воскресение. Это еще и преображение через воскресение нас, как людей цельных. Настоящих людей, да, образов Божьих. Это. Значит, смерть Господь возвещаете. То есть смысл жертвоприношения – возвещать смерть. Вот что такое жертвоприношение. А чтобы возвещать смерть, ее надо осуществлять, показывать. Поэтому только живое существо, которое можно умертвить на глазах присутствующих и на своих собственных глазах, в своем самосознании священника, да? То есть он умерщвляет, закалает, но и этим умерщвляет живое существо. Вот он ходило, блеяло, что-то ело там, все, а теперь оно все, нет, мертвое, мясо остается. Кровь сливается, душа уходит, душа в крови. Поэтому искусство было, как заколоть, как все кровь спускать, кошерность, все это соблюдалось. Это великое искусство было, все такое целое. Да. Вот, мастерство. И вот священники владели этим прекрасно. Иудейские, израильские, жрецы, да, левиты. Левитское священство. Они это прекрасно все делали. Столько лет, столько столетий там они уже без проблем. Вот. Но после разрушения храма Иерусалимского жертвоприношение прекратилось и иудею, которые не приняли Христа. То есть они все равно перестали приносить жертву. Нет. Они хотят восстановить, но хотят. Пока нет. ни у язычников, ни у этих самых, ни у них. То есть животные не приносятся в жертву. Потому что Христос все заменил, нет смысла в этом. Тогда мы возвращаемся к Авелю, к Ною, там, Аврааму, Моисею, всех, кто жертву приносили. Исаак, Яков. Да. Вот где прописано, что когда они приносили жертвы, приносили жертвы живых существ. Животных в основном, или птиц. То они возвещали смерть как таковую. А через смерть идет что? Воспоминание о рае потерянном. А значит, покаяние. Если потерял рай, значит, есть чем каяться. Рай же был потерян из-за грехопадения, из-за греха, из-за преступления, из-за беззакония. Вот, пожалуйста, нарушение поста. Вот кайтесь. Значит, жертвоприношение возвещает смерть как господствующую над людьми, и всякий человек умрет. То есть напоминание, что ты умрешь. Это память смертная. Такая конкретная память смертная. Вот живое существо было живым, сейчас умерло. Вот ты готовься, ты точно с тобой это произойдет. Только не в смысле жертвы, а вот просто по ходу жизни умрешь. Рано или поздно. Значит, если так, то проблема смерти – это проблема, да, экзистенциональная, да, то есть это вот это, то есть она главнейшая проблема человеческого бытия, и поэтому надо ее все время обозначать. Напоминание о Боге, жертва Богу приносится, напоминание о Боге, от которого жизнь зависит, и присносущие, и жизнь. Есть присносущие и есть жизнь. Это не одно и то же. Они связаны. Жизнь может, да, присносущий может жить. Присно. Всегда. Присно – это всегда. Вот. Хорошо. Возвещаем смерть. Это память о Боге. Это обращение к Богу. Это религиозная связь с Богом. Это плод веры, жертвоприношение, это действие веры. Бога не видим, а ему жертву приносим. Это констатация смертности, что мы находимся под властью смерти. Мы грешны. Мы полезны. Память о рае. Вот. Вот что такое возвещение смерти. Поэтому возвещение смерти Христа взамен смерти всех, потому что там выхода нет. Все святые Ветхого Завета знали, они идут в Шеол. Туда, в ад по-русски. Христос сделал огромный скачок, так по-научному скажем, квантовый скачок, чтобы понять. Свет по заветам, Новый Завет, это был скачок огромный. Огромный скачок. Потому что люди благодаря Христу перестали душами идти в ад. Душами. Они умирали, продолжали умирать, но их души возносились в рай или на небо. Или на небо небес. Где уготовлены обители. Да, это не полноценный человек, это душа, но тем не менее, все самосознание, память, все там есть. И они ждут, когда сбудется последнее обетование Христа, сущим о гробе, живо даровал. Поэтому в символе веры, христианской веры, вера пока христианства, Христова, в символе веры написано. Основное пожелание, ну, вот чаяние нас, христиан, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Две вещи мы чаем. Воскресение мертвых, потому что мы знаем, что мы приговорены к смерти, мы умрем. И жизни будущего века. Той бесконечной, блаженной, и тогда в царстве Бога и так далее. Ну, в общем, там. Ну, автопик. Иудейская вера в чем заблудилась? Не приняв Христа. Они, Господь сказал, царство не от мира сего. Их это не устраивало. Они привыкли жить царством мира сего. То есть они говорят, царство небесное для вас, христиане, а этот мир для нас. Вот Бог нам дал этот мир, и мы здесь хозяева, и мы здесь там все хотим. И мы хотим здесь господствовать. Поэтому Христос нам этот мир не обещал, поэтому мы от него отказались. То есть вот причина была основная в этом. Что они возлюбили эту жизнь. То есть они последовали каенитам, которые создали первую человеческую цивилизацию. Да? И в Вавилон, когда были в пленении, они заразились там вот этим каенитством. Вот. И произошла подмена. Вместо ожидания вечной жизни они стали ожидать. Поэтому не верили ни в воскресение, ни в Христово, ни в какого там. Да. Вот. А хотели, чтобы Рим победить и господствовать. И, ну, каждый по 3600 с чем-то рабов будет, который будет лежать им стопы и радоваться. Ну, в общем, всякое такое. Вот. В этом принципиальная ошибка. То есть они не поняли. Потому что они привыкли к смерти. У них на протяжении тысячелетий приносились жертвы. Смерть, 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 смерть. А когда говорят воскресенье, оно не ложится. Это, кстати, как бы вот действие человека накладывает отпечаток на его сознание. Их сознание пропечатано на смерть. И только после реального своего воскресения написано, что каждое колено Израиля будет плакать особо, увидит того, кого они пронзили на Голгофе, да, и будут плакать, и каждое колено особое. Перечислится, это колено особое, это особое, особое, особое. Да, есть такое место в Писании. Вот. И они будут плакать, сокрушаться, потому что они вот тогда признают акт воскресения, воскреснув сами. Не душами будут плакать, а уже в телах находясь будут плакать. А мы промахнулись, мы-то рассчитывали на эту жизнь, вот эту, смерть, вернее. Это не жизнь, жизнь назвать нельзя. Хорошо, иудеи все так это в сторону. Сжатые понятно, жертвоприношением понятно. Христос все это закрыл, принес себя. А на следующий день его принесли в жертву. Он позволил себя принести в жертву. Стал Агнцем Божиим. И наступила эпоха Агнца. Эпоха страданий, несение креста, узкий и тесный путь, покаяние, страдание, мученическая смерть часто, или смерть от старости, или от болезни, от голода и так далее. Но христиане умирают, но зато идут во гроб, ставят крест на могилах, там, или изображение креста, там, да, в поминание, что вот возвещаем смерть, ну, чаем воскресения мертвых. Умираем с чаянием воскреснуть и наследовать жизнь вечную. Теперь смотрим, что обещал Господь. Воскресение мертвых и будете там, где я говорил, своим последователям, ученикам, апостолам. Да. Хочу, чтобы вы были там, где я. Как вы прибыли со мной в скорбях, и вы прибудете со мной. Я пойду и возьму вас к себе. Уготовлю вам обитель и так далее. Да? И ученики, посланные, получив силу Божию от Христа, они что делают? выгоняют бесов, исцеляют, воскрешают мертвых. Да? Приходят и с радостью делятся: Господи, и бесы нам повинуются. Мы изгоняем бесы, Господи. Господи, так, ребята, спокойно. Не тому радуйтесь, что духи злые вам подчиняются, что вы их изгоняете. Почему? А радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. На небесах. То есть есть книга небесная с именами тех, кто последует на небо, уподобляясь Христу через вознесение. Души, либо после воскресения всецело человека. Да? Вот те, кто там записаны, все будут жить на небе, в Царстве Небесном. Поэтому это великая радость для человека. Он прописан в Царстве Небесном. Это книга прописки в Царстве Небесном. Но это не книга жизни. Потому что туда попадают души еще. До того, как воскреснут. Поэтому это не книга жизни. Книга жизни только о живых, цельных людях. Она существует, и туда вписываются имена других людей. Совершенно другого периода. И как вот ветхозаветные люди могут сказать: ой, так надо же, нам не повезло, вот мы жили только верой во Христа, что Он придет, а они живут, у них Евхаристия, они в ад не идут, как мы, они сразу на небо идут, пусть душами, и чают воскресенье уже. Да, Господь немножко их утешил, Он воскресил ветхозаветных праведников до всеобщего воскресения, чтобы как-то компенсировать вот это все, что они там терпели. Да? А новозаветы проходят через разлучение души с телом на большое время. Многие ждут, да, уже 2000 с лишним лет. Те же апостолы ждут воскресения своих тел, да? А другие там сотни лет, десятки лет и так далее. Ну, в общем, долгое время. Но это так. Но те, которые родились после Рождества Христова, они попадают в Новый Завет по факту своего рождения, но через веру. Не все человечество стало христианским, да? А те, которые верой принимали его. Так и сейчас. Наступает новая эпоха, новый квантовый скачок. Из эпохи Христа, из эпохи Агнца, из эпохи страданий, смиренного внесения креста, значит, узкий тесный путь, покаяние, страдания. Бог переносит нас через воплощение Духа Святаго в эпоху Духа Святаго. Новейший завет, вечное Евангелие будет благовествоваться. Почему? Потому что люди, которые попадают вот в этот период, становятся членами Свято-Духовской Церкви, уже где Христос на втором месте после Духа Святого будет поставлен. Не в смысле унижения, а в смысле порядка. А они уже попадают в книгу жизни, а книга жизни – это книга не претерпевших смерть. Никогда, никаким образом. Но получивших силу Божию, получивших нетление сразу, бессмертие, молодость, через преображение без умирания и воскресения. Если там преображение через воскресение будет, через умирание и воскресение, то здесь преображение, то, которое Господь показал до своей смерти. Поэтому святые отцы перенесли праздник преображения из предпасхальных дней на август. Что никак не соответствует исторической последовательности событий. Потому что Господь сходил, говорит, скоро меня там предадут и убьют, и я воскресну. Прямо тут, спускаясь с горы Хора, он говорил об этом. Поэтому это событие было раньше, чем Страстная Пятница и все последующие события. Да? А его просит позже. И мы сначала отпраздновали Пасху, а теперь готовимся встретить преображение. Где Господь говорит, вот меня готовит. И это вот как бы относится к моему закланию. Нет. Преображение — это другое. Смысл совершенно другой. Преображается Господь, показывая, что Он свет. Свет. Славу. Вот. Тропарь — то же самое. Смотрим, это краткое описание праздника. Преобразившийся на горе Христе Божий. Что сделал? Преобразился. Показал ученикам свою славу, як уже маржаху. То есть показал свою славу. Славу какую? Божию? Нет. Сына человеческого. Нам важно, что все, что Господь, когда ну, как Сын человеческий, тогда это к нам относится. А если и Он Сын Божий, чистый Дух, то нам от этого ничего не достается. Это Его слава. А тут показать человеческую славу свою. Он приблизился как человек. Тогда это к нам имеет отношение. Тогда фавориты те, которые сопреобразовываются. И там фаворитами были Илия, пророк, Моисей и три апостола, которые по эту сторону были. Те уже с той стороны, как бы, да, а эти с этой стороны. Поэтому те с Господом общались, а эти падали там, терялись, засыпали там. А потом говорили, там, хорошо, создадим трекущий, там, как Петр говорил и так далее. Да? То есть вели себя неадекватно. То есть они не могли вместить это все. Вот они еще жили в конвее этого мира, в этой конвее еще, да. Перехода из Ветхого в Новый Завет. Вот они организовывали Новый Завет. Вместе со Христом, помогали Христу, да, основывать церковь там и так далее. Поэтому следующее. Показал славу, як уже мажаху, то есть настолько, сколько могли вместить люди. Вот в данном случае апостолы. Представляли все человечество, три апостола. И это было категорически запрещено говорить им до воскресения Христова. Это очень важно. Преображение нельзя было говорить до воскресения. Что преображение не касается воскресения. Это отдельно идет. Это уже для нас, последних людей, последнего времени. Для святодуховцев. Приготовлено преображение без смерти и воскресения. То есть мы перепрыгнули через смерть и через воскресение. А для большинства людей это очень воскресение, да, что за эти 2000 с лишним лет все, кто умирал, и все, кто до этого умерли, до потопного мира, ветхозаветного мира, они все через воскресение проходят. Ну, праведники-то ветхозаветные воскресли, а неправедники еще ждут до сих пор душами. Сказать, в узилищах, да, не говоря уже новозаветные там все люди, да, какие души ждут на небе, а какие-то в аду ждут, и, в том числе и христиане в ад попадают некоторые, к сожалению. Вот, поэтому Христос обещал воскрешение, но не обещал ни умирания. Но Он организовал и преображение. А потом, говорит, придет Дух Святой, Утешитель, и лучше я уйду, чтобы Он пришел. Христос говорит, я есть путь, истина, жизнь. Прекрасно нам известные слова. Вот. Мы остановимся, что жизнь, Христос есть жизнь. Поэтому жизнь пытались убить, тление не взяло, смертью попрал. Два дня, двое суток, с небольшим, и рано утром воскрес, в третий день. Это все, что смерть могла сделать. Вкусила тело, а вкусила Бога, подавилась, поправилась. Вот. Поэтому, хотя он прошел через смерть, это двое суток с небольшим, да, третий день воскрес, но, по сути, она его никак не задела даже. Он воскрес, и жизнь нельзя убить. Вот, как бы, вот, на пару дней, а потом все. Она возвращается, жизнь нельзя убить, уничтожить ее нельзя. Поэтому Христос есть неуничтожимая жизнь. Но жизнь, прошедшая через смерть и через воскресение, и вернувшаяся через воскресение. И не важно, что там два дня или 2000 лет. Суть одна и та же. Смерть и воскресение. Поэтому возвещаем смерть Господню, значит, возвещаем этим воскресение. Вот. Поэтому, когда говорит Христос жизнь, то надо понять, жизнь, получаемая через смерть и воскресение. Вот христиане так приходят к жизни той, вечной, через смерть и воскресение. Возвращаются к жизни. Вот. Но, как написал святой пророк Ездра, блажение те, которые останутся, чем те, которые смертью возьмутся. Значит, и апостол Павел: тайну вам говорю, братья, не все мы умрем, но изменимся. То есть преобразимся, да? Значит, было непонятно, о ком они говорят, чему это. Но на последние времена отложено. Нам теперь открыто Богом, Духом Святым, что приблизилось время, и вот мы уже вот вступает в жизнь. Раз, и мы там. Поэтому многие из нас имеют суперблаженство. Не просто блаженство, а суперблаженство. Вступить в эту новую эпоху только потому, что они родились рядом и могут в него вступить. Так как ветхозаветные родились. Вот все же ученики Христа, они все же в Ветхом Завет верили, там Иоанну, Крестители были, некоторые были ученики Иоанна Крестителя, там, да. Вот. А потом перешли в Новый Завет, стали основателями церкви и так далее. Так и сейчас. Те из христиан, которые дожили до этого, они переходят таким скачком и получают новые обетования, новые, как бы, способности, новые качества. А все, что было Христово, да, видоизменяется. Например, покаяние было, Христос пришел: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Приблизилось. То есть Дух Святой. Царство Небесное, Дух Святой. Царь Небесный Христос, Царь Небесный Дух Святой. Да? Два царя. Христос – жизнь, Дух Святой – жизни податель. Он не просто жизнь, он жизнеподатель. Христос – жизнь. Христос – податель воскресения, возвращения к жизни. Он – жизнь. Он жизнь возвращает через воскресение. Дух Святой дарует жизнь живому. Христос дарует жизнь мертвому. Помните, мертвая вода и живая вода, да? Вот Христос дарует жизнь живому, умершему существу, который душой живой, а телом мертвый, да? То есть разделенный. Он соединяет их воскресением и дарует жизнь. Сущим во гробех живот даровал. Дух Святый дарует жизнь живым. Жизнь неубиваемую, неумерщвляемую. Но через преображение фаворское. Фаворское преображение, которым ученики, ибо они все через смерть пришли, не участвовали по-фаворски. Они были там наблюдатели. Но и Моисей, и Илья тоже через воскресенье, через смерть воскресенье прошли. Илья еще будет убиен и воскреснет, как написано в книге Откровения, вместе с Енохом. Поэтому они идут по тому варианту, по Христовому. Тогда получается, в эту эпоху, что есть часть людей, которые записаны в книге жизни, в книге Духа Святаго жизни, и поэтому Дух Святой дарует им жизнь. Как, на каком основании? Это бесстрастие, это нетление, это молодость, это не подверженность никаким тлениям, болезням, ни голоду, ничего. Да? То есть ни умирание, ни убивание, ни и так далее. То есть все. Боги, которые не могут умереть. И это не, если бесстрастие в Новом Завете достигали единицы за всю историю церкви, единицы людей полного бесстрастия. Это Богородица, Предтеча, там, Иоанн Богослов, там, да, апостол. То есть далеко не все святые отцы были бесстрастными. Очень многие, да, страсти сковывали, связывали, там, да, и так далее. Вот. И достигали большим трудом, подвигами, ну, непостижимыми для нас, неподъемными для нас. А мы рождаемся в эпоху, когда просто переходим не потому, что мы какие-то хорошие или что-то такое, а ну, просто мы повезло, родились. Как он в книге Деяний описано, да, когда он спрашивает: я купил римское гражданство за большие деньги, а ты как? Вот, а Павел говорит: а я и родился в нем, римским гражданином. Понимаешь? Вот нам повезло, мы родились вовремя. Мы можем дожить до перехода в эпоху, когда мы перескочим и не будем, нет, уже умирать. Поэтому, конечно, это блажение, чем умереть и воскреснуть, а преобразиться. Теперь хорошо, как это на практике будет осуществляться? Ну вот как вот не убивание? Хорошо. Вот берет человек, идет человек какой-то злой, там, да, раздраженный на нас, там, конкретно кого-то из нас. А мы уже вот попали туда, мы уже все, уже Дух Святой нас все изменил, все, да. Вот, они же этого не видят, они же невидимого не видят. Они видят только видимое, им кажется, это простой человек идет. Вот, берут там винтовку, автомат, пистолет, гранатомет, огнемет, что там еще, бомбу, мину, атомную бомбу. Ну, что можно придумать, да, убить человека. Там. И, значит, нацеливаются на нас, конкретно вот на тебя. И полетела пуля, полетел снаряд, полетела там мина, граната, там, что угодно, неважно, не имеет значения. То, что может твое тело на части разорвать, обить, так сказать, твое тело насквозь, там, сжечь его, там, в общем, уничтожить, и душа, естественно, выйдет, и все. Вот. И в чем же защита наша будет состоять? Что будем, как зайцы, отскакивать от пуль, там, прыгать, скакать, ничего подобного. А если атомная бомба взорвется рядом, то что? Куда ты денешься? Тогда это не в этом же, спрятаться, увернуться. Нет, не об этом речь идет. Нам не нужно будет ничего делать. Если мы фавориты, если Святой Дух нас преобразит, и мы будем как боги, то будет происходить следующее. Ну, простой пример. Пуля. Самое, ну, самое простое. Ну, зачем хотят нас убить пулей? Раз-раз там обойму всю выпустили в нашу сторону. Кого-то из нас. Вот там 7-8 пуль полетели одна за одной. Вот они летят, да, это как бы все застывает. Вот, знаете, как оно таком медленном, и потом можно увидеть, как они летят. В это время мы преображаемся в свет. Потому что мы же фавориты, мы же уже свободу получили превращаться в свет. Мы уже получили наши вечные тела, которые имеют способность превращаться в свет. Чем свет? А что такое свет? Как можно свет убить? Пуля прилетает мимо, снаряд прилетает мимо. А если плотная энергия, то наоборот разворачивается и летит в обидчика, выпустившего. И все эти 8 пуль возвращаются по адресу, запустившего их. И так, после нескольких попыток, они поймут, что этих людей лучше не трогать, потому что это самоубийство. Стрельнешь в него, попадешь в себя. А их нельзя убить. А какая болезнь может взять свет? А какой голод может свет там, да? Питание будет совершенно другим. Вот. И Евхаристия будет не возвещать смерть Господню. У нас уже новая Евхаристия будет, да? Видоизменение будет в Евхаристии. А будет возвещать жизнь неумирающую. Евхаристия Христа возвещает смерть и воскресение. Евхаристия Духа Святого возвещает жизнь неумирающую, переходящую в вечную. И это все мы видим, находим свидетельство в Священном Писании, в богослужении, в тропарях и так далее. Возвращаемся к тропарю преображения. Дальше, да? Что? На горе, все Божие, показав славу для промахну. А теперь наша часть. Да воссияет и нам, грешным, светлый присносущный. Молитвой Богородицы, светодавче, слава тебе. То есть Христос именуется светодавцем. Он первый преобразился, как человек, да, и получил, то есть показал этот свет, он может его передать нам. Светодавцу. А мы просим, да воссияет и в нас свет твой присносущный. То есть не свет солнца, не свет электрический, не какой-то там, да, тварный свет. Нет. Присносущный, значит, свет божественный. В нашем материальном естестве и просим, воссиял божественный свет. Всегда существующий. Тварный свет не был, он не присносущный. Вот не был и стал. Сотворил Бог свет, да будет свет. Появился свет, да? Не этот свет. И об этом Григорий Палама, святые отцы, отстояли учение о нетварном свете. Да, это божественная энергия, которая видимым образом проявляет себя. Вот смысл преображения. Вот чего мы просим. Теперь возвращаемся к тому, что Господь нам дал. Это все будет как бы для нас не работать. Оно уже отработало на том человечестве и будет дорабатывать на тех, кто будет убиенный, великомученики, да, за непринятие Антихриста, потому что Антихрист вместо Христа. Да? То есть вот вместо Христа мы не хотим вместо Христа не принимать другого. Поэтому все, кто будет убиены слухами зверя, там, так далее, они душами идут на жертвенник, вот на небе жертвенник. Поэтому они под жертвенник идут. Это последние жертвы. Дух Святой отменяет жертвоприношение полностью. Но они последние жертвы Христу. Они накапливаются и потом быстренько воскрешают, как только там придет. И уже в тысячелетнем царстве Христа, поэтому отведен, они с ним там, значит, как за него пострадавшие, да, они с ним пребывают и там обучаются и так далее, и так далее. Как это в книге Откровения мы будем толковать, все это будем еще подробно проговаривать, прописывать все это. Да? Нам сейчас важно вот на практике уловить, что, как вот там практически на нас это сказывается. Важно, я же не сказки рассказываю, там, которые к нам отношения не имеют. Я рассказываю вам то, что нас будет касаться непосредственно. Может, мы можем дожить, и каждого закоснуться. Значит, покайтесь, ибо придет Царство Небесное. Отменяется. Потому что мы, как могли, каялись, теперь переходим туда, где у нас бесстрастие. Не приобретенное подвигами, а подаренное милостью Бога. Вот он жизнь подарил, он бесстрастие подарил. Это его право. Наше прошло время, мы попали просто в число. И потому что мы родились в это время, мы попадаем в число, которое попадает в бесстрастие бесплатно, беструдно. Просто попадаем. Переносимся, раз, все. Преображаемся в бесстрастие. А раз мы бесстрастны, то мы безгрешны, мы святы, мы нетленны и бессмертны. Вот как, на чем основано наше бессмертие? На божественном преображении, на бесстрастии. Значит, не за что заказывать смерть. То есть все, снимаются все проклятия, все обетования сбываются еще здесь. Уже, то есть мы уже жизнь вечна для нас начинается с вхождения в Церковь Духа Святаго. То есть когда он воплотится, воплощенного Духа Святаго. Потому что сейчас он тоже Дух Святой в Церкви, но он не как воплощенный. Да? Так как в Ветхом Завете Христос общался с Моисеем, там, да, с Авраамом, но он был не воплощенный. Он общался, готовил их к воплощению своему. Сейчас Дух Святой с нами работает и готовит к своему воплощению. И готовит нас стать его апостолами, его участниками, то есть войти в когорту бессмертных, сразу бессмертие и воскресение. Вот в книгу жизни попасть, вот эту. Вот в эту. Ну, каждый из нас имеет возможность. Но это не касается всего человечества. Так же, как Новый Завет был, да, как бы для всего человечества предложен, но только те, кто верой принял Христа, те вошли в церковь, и те получили все обетования. И получают. Они не идут в ад, и идут на небо, ну и так далее, и так далее. Причащаются тело и крови. Так и сейчас. Только те, которые верой принимают это откровение, это благовествование, эту суперблагую весть, которую я от Бога, Духа Святого, вам доношу, до церкви, до вам, до всех. Я говорю всем, но слушайте, очень мало. Господи, сколько было? 500 человек примерно, как пишет апостол. До 500 было учеников, когда он вознесся. Вот. Всего лишь. Мало. Так и сейчас. Мало. Но это не значит, что дальше не последует. Вот. Но не всем, не только всему миру, но не всем христианам это приходится по вере. То есть они не примут это верой. Как иудеи, которые были вот до Христа истинно верующие, соблюдали закон Моисея, и все это было богоугодно. От Бога все было. И они-то этим-то и напирали. Моисей говорил: Бог, а ты кто такой? Так и сейчас они скажут: ну, Христос пришел, да, все. А что ты какой-то там Дух Святой, что ты рассказываешь, какие-то сказки, какие-то выдумки, ты что-то нафантазировал. Дедушка, ты что-то нафантазировал? Какое бессмертие? Тут дай Бог воскреснуть. Вот это нам Бог обещал. Поэтому Пасха у нас самый радостный праздник, а тут преображение радостный праздник. А для нас будет преображение самый радостный праздник. Потому что он наш праздник. Понимаешь? Мы перенеслись. У нас есть выбор. Через веру овладеть, войти в книгу жизни и радоваться тому, что мы не умрем. Никогда. А преобразимся. Вот. И тут будут участвовать и Христос, и Дух Святой. Так же, как в Церкви Христовой участвовал и Христос, и Дух Святой. Христос был основным, а Дух Святой кормчий, он глава Церкви. Он кончит. А здесь будет глава церкви Дух Святой. В этом периоде, да? А Христос будет помощником ему. Вот. Так вот, Христос будет к нам приходить на Яву, на богослужение, да? И каждое его посещение будет актом преображения. То есть он будет нас преобразовывать. То есть у нас не будет такой пальцем щелкнул, и мы преобразились. Да? Так же, как люди. Покаяние – это процесс. Мы сейчас закончим сейчас на покаянии. А пока так и здесь. Преображение – это процесс. Да, Господь мог на горе там за несколько минут преобразиться. А нам нужно повозиться, чтобы преобразиться. С нами повозиться. Да? Поэтому сначала, скажем, приходит и исцеляет все болезни. Исцеляет все наши недуги, болезни, недомогания, скрытые, тайные, явные, психические, там, нервные, физические, там, лимфатические, кровяные, там, мышечные. Все, что только там какие-то неправильности есть, все гармонизуется, все восстанавливается, все целостно. Вот. И не только исцеляет, а как бесу выйди и больше в него не входи, а запрещает болезням входить в нас, чем закладывает основу нашего нетления. Потому что он смертью не растлел. Его смерть не растлила. И кость ему не перебили, но пробили ребра. И руки, и ноги, да, это вот эти знаки оставили ему. Смерть оставила свои знаки на нем. Которые он показывал во свидетельство как раз. Затем следующее посещение омоложение. И так продержимся до воплощения Духа Святаго. Когда все воплотится, мы переходим к благовествованию вечного Евангелия, помогая Иоанну Богослову, Илье и Еноху в распространении благой вести. Мы входим в число в новых апостолов и помощников апостолов. Будет апостол там такие-то, от 70, там, у нас своя будет там градация, ну, это все не все это по ходу выяснится, да. Вот. Но мы будем участвовать. И Дух Святой наконец-то преображает нас окончательно в неубиваемых, неумерщвляемых, неумираемых, нетленных, светоносных. Хотя уже Христос начнет нам свет этот подавать, потому что Он первенец. Вот. И мы уже начнем учиться превращаться в свет. Теперь о покаянии. Если мы переходим в новую эпоху, то, соответственно, все, что Христос требовал, отменяется, как так же, как и Моисей, что требовал, отменяется, закон. Да? То есть Христос где-то водитель к Духу Святому. Воплощаем его, да? Он говорит, лучше, чтобы он пришел. Пришел, как я. Чтобы Дух Святой пришел, да, ноги иметь. Да, не появился, не спустился, а пришел. Лучше я уйду, чтобы он пришел. То есть о воплощении Духа Святого он говорит. И когда он придет к вам, вот, то он все напомнит, там, и будет, и чудеса, и так далее, все это. Да. Вот. И тогда мы, став членами его уже церкви, впередя, так сказать, в эту эпоху, мы получаем все обетования, то есть божественного силы, божественных возможностей, способностей. То есть для нас исцелять, воскрешать остальных людей, это будет просто обыденное, обычное дело. Ничего, не чудо, ничего, это такое, ну, как сейчас нам пойти. Но о покаянии. Если покаяние не нужно, давайте скажем, еще оно состоит. Покаяние как делание, поучение, что состоит из непрестанной молитвы. Причем имеется в виду непрестанная молитва именно именем Иисуса. Очищением помысла. И находящих за эти два делания искушение от бесов и прочих творений, которые бесы подвигают против нас. А это же скорби, страдания, болезни, это все там, вот это все напасти, все это. Значит, мы избавляемся. Потому что мы уже как бы, мы как бы переносим в Царство Небес. Ибо покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес. То есть Дух Святой приблизился, воплощенный. Вот он пришел, и мы попали в Царство Небесное, поэтому, но не путем вот, умирания воскресения, а путем перехода, квантового скачка. Мы попали туда. Какая разница, как попасть? Мы попали, все. И тогда мы становимся полноценными жителями со всеми свойствами, качествами, обоженными. Мы становимся обоженными. Святые, крепкие, бессмертные. Уподобляемся Богу. Вот мы в чем уподобляемся Богу. Мы это образ себе носим, покаянием восстанавливаем, а преображаемся, мы уподобляемся Богу. Становимся святыми, бессмертными, святыми как Бог. Не человеческая связь, а святый как Бог. Крепким как Бог, бессмертным как Бог. Сильными и так далее, и так далее, и так далее. Чудотворящими, неумышляемыми никаким образом и так далее, и так далее. То есть это все просто получаем по переходу. Поэтому лучше, чтобы он пришел. Он пришел. Для церкви сначала невидимо, в виде огненных языков там. И церковь продержалась на этом его окормлении. Он был кормчий, да? Вот, на управлении продержалось до вот, периода новейшего завета, когда Дух Святой, вечное Евангелие будет, и Евхаристия, не возвещающая не смерть Господню, потому что уже пришествие его приблизилось, да, а жизнь бесконечная. Вот. Поэтому мы просим свет пресносущный. То есть божественный свет. Он и нам даруется он. И вот это пресносущее не сможет с нами ничего, с ним никто ничего не сможет сделать. Потому что все, мы навсегда. Мы уже навсегда. Мы не уничтожаемы, никаким образом не отламываемые, там, нельзя руку оторвать, нам там, глаз выколоть, там, ухо оторвать и так далее. Ничего. Нельзя с нами сделать. Только потому, что мы попали уже вот в Царство Небесное, вот, хотя бы еще на земле находясь, да? Но оно пришло к нам. Поэтому мы и молимся, приди, да приди Царство Твое. А Царство Отца Небесного – это Дух Святой, воплощенный Дух Святой. Да приди Царство Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. И так далее, да? То есть, и хлеб даже насущный Христос, дай, дай нам днесь, но да будет Царство Твое. И вот оно приходит в силе, покаяние его приблизилось. Покаяние нам не нужно. Поэтому нам не нужна будет Иисусова молитва. Она просто нам не нужна. Потому что память Божия с нами будет все время. Мы, у нас будет память постоянно Бога. Мы не будем жить только Богом. И это будет по факту перенесения. По нашей вере мы переносимся. Да? Второе. Нам не нужно очищение помысла, потому что ум будет очищен полностью. Мы будем иметь ум Христов, ум Духа Святаго. И ум Христов, и ум Духа Святаго, вот, вот будет наш ум, сразу две ипостаси будут. Вот, поэтому мы будем не только чистым умом, но будем совершенные умом вот, и духом. И поэтому нам нет нужды в очищении помыслов. Никаких помыслов. И а поскольку нам не нужно призывать имя Иисуса Христа, непрестанная молитва вообще не нужна, вот, ибо общение с Богом будет другое, да, вот, не через непрестанную молитву, а другое. Да, через вот это вот бессловесное соединение Дух с Духом. Нас Дух Святой научит его видеть, слышать, чувствовать и все время быть с ним на связи. И поэтому нам не нужны будут искушения, напасти, бедствия, смерти, угрозы, там, голода, там, пожары, войны. Все это для нас исчезнет. В мире оно будет, но нас это не касается, это не наше. Это мы будем это все как вот в интернете только смотреть. Где-то там кто-то идет, кто-то умирает, вот это что-то происходит, но мы к этому как в другом измерении живем. Оно нас уже не касается. Мы уже мы наблюдаем еще это, оно еще как бы исторически оно еще не исчезло, но мы уже успели в Царство Божие попасть и стать богами по благодати. Вот о чем идет речь. Поэтому все. Почему нужно имя Иисуса Христа? Да? Потому что в эпоху Иисуса Христа все основывалось на Его имени. А имени Христова принадлежит колено небесных, земных и преисподних. Преисподних. Но мы не собираемся в ад. Все, для нас ад не нужен. Ад, Дух Святой воплощенный, футбольнет его в озеро огненное. Смерть бросит туда же. Он же не просто Христос попрал смерть, а Дух Святой ее забросит туда, в озеро. И оттуда. Поэтому все, ада не будет, смерти не будет. Вот. Но будет только последний набор, это через убиение Божьих служителей, да, которые там, и вот тех, которых потом поразит, огонь с неба не спадет, да. Вот. И там сразу же потом, уже будет вердикт произноситься, поэтому они не успеют ничего, там нет смысла их даже в аду держать тогда. Вот. Значит, все, поэтому все четко понятно, согласно божественной логике, Писанию, все. Не надо. Вот было время покаяться, сейчас пришло Царство Божие в силе, все. Это не нужно. И имя Божие, Иисус Христа, что, да? Нет другого имени, куда нам подобает спастись. Спастись. Но если мы сейчас, мы уже спасены. Поэтому для спасения нам оно не нужно. Тем более, что он поменяет свое имя. А новое имя даст только тем, кому там избранным. Вот. Поэтому его вечное имя нам неизвестно пока, нам откроет позже. А это имя отработало. Оно нам не нужно. И еще нужно христианину, почему нужно имя Иисуса Христа? Потому что это память о Боге. У нас голова дырявая, мы забываем о Боге постоянно. Поэтому тут вот Иисус, Господи Иисус, Господи Иисус, 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 чтобы все время помнить, даже Иисус, Иисус, Иисус Христе, Иисус Христе. Вот это одна из, это по святым отцам, это одна из функций и краткой молитвы. Собственно, молитва называется молитва вот, краткая Иисуса. Да. И этой молитвой еще призываю, да, мы раскрываемся этому имени и просим его с нами сделать работу. Какую? Чтобы мы все время частотой призывания мы поднимались на частоту и попадали в частоту соединения с Богом. Вот, мы должны быть на одной частоте с Богом, да, поэтому другого способа, как вот частого призывания, нет, то есть даже непрестанного. То есть по благодати непрестанная молитва нужна только для вот этого, чтобы все время быть вот настроенным на Бога, помнить о нем и быть все время с ним на связи. А мы уже сразу на связи, получается. Поэтому апостол говорит, да, лучше 5 слов призывать, нам проще. Но я вам покажу путь еще превосходнейший. Вот путь превосходнейший – это путь Духа Святого. Когда ты Дух с Духом, ты на связи, и тебе не нужно тараторить молитву. Нет нужды в этом. Потому что память у тебя и так, а Бог, если с ним на связи, очищать ум не надо, он у тебя сверхчистый и божественный, то есть ум Христов и ум Духа Святого одновременно. И поэтому не нужны никакие напасти, наваждения, потому что они там или от греха удерживают, или за грехи там прошлые, еще, а тут грехи все забыты, полностью прощены, забыты, как бы мы их не совершали тогда. То есть это опять-таки нам обещано, да, и это Господь их выполняет. Поэтому как бы нет нужды уже, нет никакой нужды в страданиях наших. Они нам ничего не добавят, не убавят. Поэтому нет смысла. И умирать нет смысла уже. Именно смысла нет, умирать нам. Вот им есть смысл. К Христу уподобиться, за Христа пострадать. Там, что-то, в эпоху Агнца это есть в этом смысле. Поэтому и узкий, тесный путь, там входит все там, в жизнь вечную через узкое, тесное. А мы перескакиваем, все, нас перенесли туда. По дару Бога. Это дар Бога. Нам. Нашему вот поколению и всем более молодым, которые поколение. Дар Бога. Понимаете? Мне вот скоро 70 лет. Потом пойдет 80. А еще это все будет тянуться. И мне обетовано, что я буду участником Машка Екатерина. Это не я сам себя священник, нет. Машка Екатерина, другие подтвердили, Ленечка блаженный, что я буду участником проповеди. Что я на богословом буду встречаться, буду Илье пророку помогать. Там, то есть, ну, какой там старпер, простите меня, там с палочкой, или там еле колени там не разгибается, глаз там все время доколоть не видит. Кому такой нужен? В техническом состоянии таком. Как я могу там быть? Я то еле хожу. Как я могу, какие там города, какие там Африки, какие там какие-то Европы. Как это вообще можно пешком ходить, проповедовать там сюда? В таком состоянии. Конечно, все. Поэтому обязательно будет преображение. То есть исцеление, омоложение, укрепление, сила Божья. А иначе какой смысл? Пока я был молодой, там, может, что угодно было думать. Сильный, молодой, ходил там, что-то. А сейчас я все понял, что нет, никак. Поэтому все своевременно. Бог открывает все в нужное время. Раньше нельзя было открыть. Мы собирались в Черногории, мы собирались на Кипре, кто помнит. Я об этом не говорил, я не знал этого. Мне не было открыто. Бог не открывал тогда еще. Мы шли путем покаяния, я говорил о покаянии, там, о том, все же есть, записаны все эти беседы, заповеди, эти проповеди, все есть, да. Вот, и все это, да, все. Но теперь мы просто переносим в другую эпоху. Это как вот из Моисеева закона пересочили ко Христу, да. Сейчас от Христа к Духу Святому. Все. В этом чудо. Это и есть самое настоящее чудо. То есть чудо, что мы вообще об этом знаем. Что мы можем верить в это, через веру туда попасть. И ни за какие деньги, ни за какие знакомства, ни за какие дела, ничего, это не приобретается этим. Только верой. Вот, я и хочу спросить вас, вы верите? Кто верит, тот получит. Кто не верит, тот станет иудеем, сборищем сатанинским. Не имеет значения, что он не в МП, или не в старообрядчестве, или еще где-нибудь в протестантизме. Не имеет значения. Все это сборище, которое говорят, что они иудеи, что они божьи люди. Но не суть таковы. Но сборище сатанинское. Они не страшны сатаны. Сатана боится вот нас, потому что он знает, вот куда это все идет. Поэтому великой ярости будет пытаться поглотить Бога-младенца Духа Святаго и к престолу Бога будет от младенца. А затем всех от семени кого? Христианского? Нет. От семени Духа Святаго. Мамы Духа Святаго. Я занят! Заканчиваю! Духа Святаго, понимаете? Вот всех, кто вот на нас дьявол в ярости будет великой. С христианами он разобрался. Он антихрист им раз, вместо Христа. А антихрист это вместо Христа. Да, да, я дай закончить. Да? Великая ересь. Гнался уже не за Богородицей, что он гнался. Она уже на небе царствует. Наша Дева Пресвятая. А за новой Богородицей, Духа Святого родившего, да? Ее спрятали в готовное место. И последователи этой церкви называется ее семенем, и они, и их он ненавидит. Он же держит свою клешню на пульсе, он понимает, и сейчас он все слышит, знает, он понимает, вот я опасность, и против него то все его разрушается. И сейчас он уже удалось ему, да, сначала расколоть на западное и восточное, потом через заступление всех, все по местной церкви вывести из строя, так или иначе. И добьет их антихристианством, то вместо христианства. Новая религия всемирная, вместо Христос придет, ну и все. И добьет. Да, как написано, и дано было победить святых, ну, физически, а остальных многие не устоят даже, когда это ложатся, лучше молить, чтобы не дожить там и так далее. То есть такое будет жуткое время для христиан. Вот. А мы перейдем в другую эпоху, в другую совершенно силу, позицию, и все для нас это не наше. Это мы со стороны как бы смотрим на эту историю происходящую для тех людей, которые в ней остались, завязли. Неверием своим. Хотите завязнуть там? Не верьте в это. Сомневайтесь, отвергайте, колебаетесь или колеблетесь, как там. Да? Пожалуйста. А оно сейчас на уровне веры, потому что вот надо верить, и все. Поверили, вот как Христос сказал, верите в меня, все. Верите, что я воскрес. Ну, правда, показывал руки и ноги, тем не менее. Кто уверовал, те стали христианами. Так и мы уверуем, станем Святым Духом всему. Не уверуем, не станем. Умрем, будем рассчитывать на воскресение, в лучшем случае. Вот на этом я завершу. Это слово. Оно записано. Я его потом выставлю. Да, и в завершение завершу я его Ноем. Ноев ковчег. Символ храма, символ спасения. Вот. Не буду там все рассказывать, что можно о нем сказать, много чего можно сказать. Да? Я скажу только вот, что Бог сам закрывает крышку ковчега. Ведь можем там веревку раз там и захлопнуть сам, ну и зачем было Богу? Ну и там три сына. И захлопнули эту крышку, да? Нет, Бог сам закрывает. Почему бы так это важно, так это указано? Потому что весь мир был предан смерти, кроме находящихся на ковчеге людей и животных. То есть закрытие крышкой Богом означает, что смерть непроникновенна. А внутри находилась зачаток жизни следующего поколения, следующего периода. Ветхозаветного, новозаветного, новейшего завета. Все вышли из Ноя. Ной как новый Адам стал. Но от Адама, ну, как бы следующий Адам, в котором все человечество опять от одного семейства произошло. Так вот, это еще указывает символически на то, что мы подобляемся Ною, и Бог строит новый ковчег, это церковь Святого Духа, как новый ковчег, только тот видимый был, этот невидимый, в котором он нас хранит от смерти, да, то есть сам закрывает крышку, и мы, к нам смерть не имеет доступа. Мы, нас, меня и нас. И вокруг там всемирный потоп, там все эти антихристы приходят, там лжепророки, там всякое творится такое, все ужасы, кошмары, вот, всю вселенную и так далее, да. А Господь, я сохраню вас. Он говорит, чем? Передав вас в церковь Святого Духа. Сохраню вас. Вот. И мы, как Ной, не боимся всего этого разлива смерти вокруг. Потому что к нам оно непроникновенно и неприкосновенно. Ну, по уже объясненным ранее там, причинам, свойствам, качествам и так далее. Но вот эта аналогия, вот этот символизм, ну, он прямо указывает то же самое на нас, в том числе и нас касается, мы в ковчеге. Христиане были в ковчеге по-своему, но они умирали. Смерть имела в этот ковчег доступ. А мы в том ковчеге, который нету. Поэтому именно ну, ковчег, ну, там никто не заболел, никто не умер за это время. Ни от голода, ни от чего. Ни одно животное не умерло. Никто из людей. Все вышли живохенькими и здоровенькими. Поэтому это как раз не христианское символизм. Наоборот, сохранение от смерти, болезни, голода, всего. Вот это символизм Святой Дух создает такую церковь свою, да? Церковь Божия, Святой Троицы, понятно. Ну, вот как бы он берет, как вот воплотившее управление на себя. И этим, в этом смысле, обеспечивает своим чадом то, что он приносит как завершитель, сохранитель, утешитель и так далее, прославляемый пророками и так далее. И в символе веры мы не будем в своем символе веры, уже в нашей церкви Святодуховской, мы не будем говорить «чаю воскресения мертвых в жизни будущего века», мы будем говорить «чаю наступившего бессмертия и жизни бесконечной». Аминь. Храни вас Бог, дай вам веру и дай вам перейти в ковчег Духа Святаго, его церковь, воплощенного Духа Святаго, и получить все эти обетования на самом деле. Аминь.